Актуальное интервью на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Сергей Дадыгин. Сегодня в гостях на Радио ВОС председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион, политический и спортивный деятель, депутат Государственной Думы России 5, 6 и 7 созывов Михаил Борисович Терентьев. Михаил Борисович, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Вы не так давно побывали в культурно-спортивном комплексе ВОС на военно-патриотической акции «Честь имею». Расскажите о своих впечатлениях об этом мероприятии.
Очень такое было душевное мероприятие, и где встретились мы вместе с Владимиром Васильевичем Сипкиным и встретились с Александром Александровичем Бочковым, председателем Всероссийского общества глухих. После этого мы пообщались по различным актуальным вопросам, проблемам людей с инвалидностью, наметили планы дальнейшей совместной деятельности. Но мне сегодня было приятно присутствовать на этой акции, потому что мы помним свою историю, потому что мы чтим память тех, кто не с нами, кто ушел от нас, совершив свои геройские поступки при защите нашей Родины. И на самом деле День защитника Отечества — это большой праздник, так же, как и День Великой Победы, когда мы чтим, помним нашу историю, чтим героев. И это очень важно для подрастающего поколения, для будущего развития нашей Родины. И мы должны всегда знать, что в истории России были разные события, которые объединяли нас и становили наше общество только сильнее, когда мы после этих событий выходили. Приятно, что в рамках деятельности наших всех организаций есть события, наполненные поддержкой ветеранов специальной военной операции, ветеранов боевых действий. И надеюсь, что мы дальше будем вместе идти рука об руку, развивая социальную защиту и социальную адаптацию людей с инвалидностью.
Вы человек спортивный, у вас немало наград. И я так думаю, что именно спортивный характер помог вам в тот сложный момент, когда вы тоже стали инвалидом. Вот можете вспомнить, может быть, тяжелые первые дни, не опускались ли руки, и как вы вот из этой ситуации вышли? Что говорили себе? Как дальше продолжать жить?
Со мной всегда были родственники, друзья. И на самом деле, конечно, тяжело было осознать, что жизнь изменилась, кардинально изменилась, и это жизнь до травмы, после травмы. Но, знаете, спорт, он способен... Тогда я еще даже не представлял, что буду заниматься спортом после травмы. Но именно спорт помог собраться с духом и дальше жить активной, полноценной жизнью, путешествовать, заниматься спортом. Посетил очень много различных стран, выступал на различных соревнованиях, общался с такими же коллегами с инвалидностью из других стран. И я понимаю, что с учетом современных средств реабилитации жизнь не заканчивается на том, когда ты получил тяжелую травму или что-то в жизни произошло, что привело к инвалидности.
Вы мастер спорта международного класса по легкой атлетике, потом стали заслуженным мастером спорта России. Вот первые ваши награды, которые вы получили уже не только на уровне чемпионатов России, но и уже международные победы пришли. Наверное, мне так кажется, что человек должен испытывать гордость, когда его честь звучит гимн его страны. Вот поделитесь своими впечатлениями, вот, может быть, о самой первой международной победе такого высокого уровня.
Когда мы приезжали на соревнования, только-только начиная заниматься спортом, паралимпийским спортом, и видели, какие успехи показывали зарубежные коллеги, спортсмены, то не всегда, так сказать, верили, что можем... Вернее, верили, что когда к этому придем, к нашим успехам, но никогда не ожидали, что это произойдет так быстро, как это произошло там, в 1996 году на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону. Я стал чемпионом мира по биатлону в Швеции. И это была, ну, неожиданность, наверное, и для меня, и для тренера. Поэтому эта победа позволила воодушевить не только меня, да, но и всю нашу команду, что обязательно в России нужно развивать паралимпийский спорт, обязательно нужно стараться так делать, чтобы знания о спортивных дисциплинах, о видах спорта доходили до каждого человека с инвалидностью, и каждый мог бы себя попробовать в паралимпийском движении. И благодаря там серьезной поддержке со стороны Министерства спорта, но это гораздо было позднее. Сперва поддержка была только со стороны общероссийских организаций, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвалидов, а государство развернулось лицом к нам, когда в 2006 году после успешного выступления нашей команды на Паралимпийских играх в Турине президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что ваши достижения такие же, как и достижения олимпийцев, и отношение к развитию спорта среди людей с инвалидностью должно быть такое же, как развитие спорта среди людей без инвалидности. Поэтому те впечатления первых побед, они воодушевили нас, моего тренера Ирину Александровну Громову, развивать спорт. И сегодня мы видим, как среди подрастающего поколения есть отчаянные мечтатели, дети с инвалидностью, которые уже бегают на лыжах наравне со взрослыми, соревнуются в гонках на колясках. Надеюсь, что благодаря их успехам в будущем у России в будущем также будут успехи уже у других людей с инвалидностью подрастающего поколения. И мы все видим, что паралимпийское движение, адаптивный спорт, он всегда будет востребован для поддержки людей с инвалидностью. Сегодня это поддержка участников специальной военной операции, но в дальнейшем мы видим, что с учетом развития различных медицинских технологий людей с инвалидностью будет становиться все больше, и социальная адаптация их — это основное из направлений должно быть в социальной интеграции, социальной реабилитации людей с инвалидностью различных нозологий.
После карьеры в паралимпийском спорте вы стали политиком, депутатом Госдумы. Вот этот переход уже совершенно в другую плоскость. Как он состоялся? Насколько трудно было вам менять сферу деятельности?
Переход, конечно, от спорта к общественно-политической деятельности, он был такой трудный. И для меня была дилемма, потому что это было мне тогда еще 36 лет, и была дилемма или еще позаниматься спортом, были силы, желания, или сосредоточить свои усилия на поддержке других спортсменов через уже свой статус и депутата Государственной Думы, через статус генерального секретаря Паралимпийского комитета, делать так, чтобы игры в Сочи, во-первых, прошли на самом высоком уровне. Был включен в состав наблюдательного совета Оргкомитета Сочи. И выбор был тяжелый, но я видел, что спорт нужно развивать более быстрыми темпами, поэтому вот такой переход состоялся, и в 2007 году меня избрали депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия».
Михаил Борисович, как вас встретили в Госдуме? Насколько быстро вам удалось стать своим среди депутатов?
Ну, наверное, такой вопрос даже риторический, вот, не требующий ответа, как всех депутатов встречают, там же регламентные процедуры есть особые, да, то есть надо было выбрать комитет, я думал, в какой комитет, и для себя принял на тот момент решение, так как я заканчивал дипломатическую академию, что я пойду в комитет по международным делам и буду стремиться сделать так, чтобы в ближайшее время была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, потому что Россия подписала ее в 2007 году, и в 2012 году уже был сам принят законопроект о ратификации Конвенции о правах инвалидов. Вот все это время я активно продвигал эту идею, взаимодействовал по линии оргкомитета Сочи с коллегами из-за рубежа по подготовке и проведению Олимпийских и Паралимпийских игр. Потом, когда эта задача была выполнена, после 2012 года я уже обратил внимание на вопросы социальной защиты и перешел в комитет, уже в следующем созыве перешел в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, потому что считал, что развитие вопросов социальной защиты инвалидов, они очень важны для общества, не только для инвалидов, да, но и для общества. Поэтому, ну, были там, наверное, в самом начале моменты отсутствия безбарьерной среды, но сделали в переходе между залами подъемники, между, вернее, старым новым корпусом сделали два подъемных устройств, хотя это было, наверное, примерно полгода или год это занимало. Ну, в конечном итоге эти там где-то пандус, где-то подъемное устройство, они уже сейчас стали привычным атрибутом комплекса зданий Государственной Думы, поэтому все трудности были преодолены очень быстро, сравнительно, да, в исторической, так сказать, ретроспективе. Ну, то есть, ну, как всех депутатов встречают, так и встретили.
Вы упомянули Олимпийский Сочи 2014 года, и тогда мы все гордились успехами наших спортсменов, мы выиграли в командном зачете, но потом у нас медали стали потихонечку отбирать. Вот поделитесь своими ощущениями, чувствами. Обидно было за страну, что вот так бездоказательно во многом, да, у нас у многих спортсменов, в том числе вот вы биатлоном занимались, в том числе у Евгения Устюгова недавно отобрали золотую медаль, которую он выиграл еще в 2010 году в Ванкувере. Ну и эстафету нашу лишили, золотую эстафету. В общем, ну, как-то вот мне лично было больно, да, вот за наших ребят, потому что, ну, это действительно обидно. И клеймо такое на нас повесили. Мол, мы такие нарушители прям, как будто другие страны не нарушают антидопинговые правила.
Ну, я думаю, что, знаете, начиная там с Рио-де-Жанейро, когда наша команда не поехала на Паралимпийские игры по надуманным предлогом, что государство использовало в качестве, там, сказать, продвижения спорта какие-то программы допинговые. Ну, я думаю, что это все связано с политикой, и уже тогда началось давление, да, это началось не в 22-м году, 22-й год, я думаю, такая веха в истории всего мирового сообщества, когда решили наконец-то прекратить эту вакханалию, которая и по отношению к России, и по отношению к русским на Донбассе, и по отношению к России в целом. Это же не только вопросы защиты русских, да, а это вопросы сохранения нашей самоидентичности России в целом. И 22-й год, он, я думаю, остановит и вот эти вот все вещи с необоснованными обвинениями в нарушении антидопинговых правил и с давлением России по различным направлениям и экономики, и развития спорта, и культуры. Даже и в культуру там, вы знаете, поползновение есть отменить Пушкина, отменить тех великих ученых, которые говорили на русском языке. То есть я думаю, что все это остановится, и спорт обретет свою настоящую значимость дружбы, объединения, независимо от того, какие есть там разногласия по различным там экономическим, политическим аспектам. Спорт будет всегда объединять и создавать дружеские отношения между народами, между людьми. И спорт наконец-то придет к тому, чтобы мы стали соревноваться не оружием, не на поле военных действий, а на спортивных аренах.
Замечательные слова. Как, на ваш взгляд, сделать так, чтобы руководство страны еще сильнее, еще больше помогало инвалидам и по зрению, и по слуху, и опорно-двигательного аппарата, кто опорникам так называемым? Вот есть ли какие-то, может быть, у вас идеи? Потому что страна действительно помогает, да, руководство страны помогает, но, может быть, ну, недостаточно, так как хотелось бы действительно вот этим людям, инвалидам.
Ну, я думаю, что за последние годы меры поддержки, конечно, беспрецедентные по отношению к развитию безбарьерной среды, развитию реабилитации. И катализаторами здесь были по развитию безбарьерной среды. Это подготовка к Олимпийским, Паралимпийским играм. И катализатором этих изменений игры стали не только для России в сфере безбарьерной среды, но и для всего мира на самом деле. Потому что мы видим сейчас, как проходят отборы на право проведения Олимпийских, Паралимпийских игр. Там одно из условий, благодаря в том числе нашей заявке, победившей в 2007 году на право проведения Паралимпийских игр, сейчас любая следующая заявка, что все объекты спортивные должны быть доступны для людей с инвалидностью, маломобильных зрителей. А следующим катализатором развития уже реабилитации стало проведение специальной военной операции, потому что все видят, сколько молодых людей получают тяжелые травмы, и только современные реабилитационные технологии, современные средства реабилитации могут сделать так, чтобы человек чувствовал себя востребованным в жизни, чувствовал себя востребованным для своей семьи, для общества, просто востребованным в жизни, так сказать, чтобы он чувствовал свою полноценную жизнь и не обращал внимания, что там он или на коляске, или слепой, или передвигается с помощью протеза. И надеюсь, что в дальнейшем современные технологии будут только развиваться. И роль здесь наших общественных организаций, имеющие большой опыт в сфере социальной реабилитации, в сфере различных технологий помощи, будет в том, что мы будем тем, кто впервые столкнулся, рассказывать, что жизнь в связи с травмой, заболеванием, приведшим к инвалидности, не останавливается, она может быть такой же насыщенной. Только такие вот реабилитационные мероприятия позволяют проходить вот этот период от неинвалидности к инвалидности через заболевание очень быстро. И это важно для того, чтобы человек не терял время на поиск информации, как дальше жить, где он может реализоваться, где он может получить профессию и дальше жить такой же полноценной жизнью. Поэтому что нужно сделать еще и что может помочь дальше обращать внимание на деятельность наших организаций? Я думаю, это и спортивные мероприятия, и культурные, и вопросы, связанные с развитием производительности труда. И, надеюсь, каждый будет понимать, что если есть на плечах голова, то человек всегда будет востребован в нашем обществе.
Скажите честно, вот когда вы попали в такую трудную ситуацию, да, ну, действительно, опорники, наверное, тяжело, да, быть людям на коляске. Вот в тот момент вы верили, что совершите такую, я бы сказал, головокружительную карьеру? Вот, и наверняка многие ваши друзья, знакомые, даже как-то кто завидует, а кто и гордится тем, что знаком с Михаилом Терентьевым.
Ну, давайте вот не относительно к инвалидности, относительно вообще к любому человеку, ну так, наверное, развивается история, что человек всегда переоценивает свои силы на ближайшее время и недооценивает свои возможности в перспективе на 10 лет. Вот. Поэтому нельзя сказать, что о чем-то думал, о чем-то мечтал, что вот буду депутатом. Ну, конечно, этого никогда не было. Ну, это просто нереально. Еще раз говорю, человек никогда не оценивает и не может предположить, что будет с ним через 10 лет. Он всегда переоценивает, что будет завтра, что будет послезавтра, но чтобы понять, где он будет через 10 лет, это всегда тяжело. Самое главное — понимать, что мир стремительно развивается, нужно всегда обладать современными знаниями, нести добро людям. И тогда в жизни у такого человека будет все хорошо в будущем.
Золотые слова. Что для вас значит день 23 февраля, День защитника Отечества? Как вы его отмечаете?
Ну, День защитника Отечества, я так понимаю, это день, который выстрадан кровью, потом наших бойцов, наших героев. И только сталкиваясь с такими историческими событиями, как специальная военная операция, как Великая Отечественная война, как Отечественная война 1812 года, понимаешь, что порох нужно всегда держать сухим, всегда думать о том, чтобы в любой момент можно масштабировать возможность развертывания вооруженных сил, Для того, чтобы это в какой-то короткий промежуток времени можно было масштабировать, это защитники Отечества должны... Они же не рождаются сразу. Их нужно воспитывать на примере своих предков, на примере героев Великой Отечественной, сейчас героев специальной военной операции. Нужно всегда понимать, что защитник Отечества — это тот человек, который наполнен любовью к своей родине, к своему Отечеству, и именно так нужно воспитывать подрастающее поколение. И не думать о том, что где-то, где его нет, там лучше. Потому что нас всех здесь объединяет не только территория, но единые ценности, единые культурные ценности русского народа, который понимает свое историческое предназначение для развития нашего мира, земного шара, и понимает, что нужно беречь и любить историю и стремиться к тому, чтобы всегда был мир, но и всегда те страны, которые чувствуют, что можно позариться на ресурсы, они всегда понимали, что Россия всегда даст отпор благодаря нашим защитникам Отечества, и поэтому нужно именно так относиться к этому празднику и помнить своих дедов, отцов, которые защищали и в самые трудные моменты вставали или, так называемые, за ленточкой, или у станков, и все делали для того, чтобы победа была как можно быстрее и мирная жизнь как можно дольше была на территории нашего Отечества.
Если можно, расскажите, пожалуйста, немного о своей семье.
Ну, у меня семья большая, начиная с дедушки, которого уже нет, и есть подрастающее поколение, которое сейчас учится, стремится к получению новых знаний. Надеюсь, что у них, как и у всего нашего большого семейства, есть будущее. Будущее в сильной стране.
И в заключение, что бы вы хотели пожелать слушателям Радио ВОС?
Я, знаете, наверное, не слушателям, а Радио ВОС хочу пожелать, чтобы вы больше рассказывали о современных реабилитационных технологиях, о современных возможностях человека с инвалидностью в этом непростом мире. Но именно благодаря вам человек с инвалидностью должен всегда понимать, что он не будет один, на один со своей проблемой, со своей инвалидностью, и все можно реализовать, найти свою цель в жизни и быть сильным и востребованным в этом обществе, в этом мире.
Напоминаю, что гостем программы «Актуальное интервью» в студии «Радио ВОС» был Михаил Борисович Терентьев, паралимпийский чемпион, политический и спортивный деятель, депутат Государственной Думы и просто замечательный человек. Спасибо вам, Михаил Борисович. Мы рады видеть вас в студии нашей радиостанции как можно чаще. Успехов вам и в личной жизни, и, естественно, на работе. И спасибо за то, что вы делаете очень большое дело, потому что вы помогаете людям поверить в себя. Это очень важно. Вел программу Сергей Дадыгин. Услышимся с вами на Радио ВОС.
До свидания.
Всего доброго.
Актуальное интервью на Радио ВОС.